Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально. На календаре суббота, 20 августа 2016 года. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области информирует. Недавно в Управлении Росреестра по Тюменской области состоялось расширенное оперативное совещание при руководителе управления. О взаимодействии предпринимательского сообщества и Управления Росреестра по Тюменской области присутствующих проинформировал руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив ОСИ по Тюменской области Олег Чемизов. Он отметил положительную роль управления в создании благоприятного инвестиционного климата региона. Сообщил, что за последние 3 года ни одного замечания в адрес управления от бизнес-сообщества в экспертную группу не поступало. Благодарю руководство и коллектив за организацию качественной работы, активное развитие электронных услуг, короткие сроки, конструктивное взаимодействие с предпринимательским сообществом региона, заявил Олег Чемизов. Преимущества электронного взаимодействия с органами власти Тюменской области в сфере государственной регистрации прав на недвижимость отметил директор Департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев. Департамент имущественных отношений является лидером по использованию сервиса подачи документов на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде. Из почти 5000 заявлений, поступивших в управление на государственную регистрацию прав в электронном виде в период с 1 января по 11 августа 2016 года, более 41% направлено департаментом. Развитие электронных услуг и сервисов Росреестра – это прорыв в скорости и качестве государственных услуг. Сокращаются сроки, оптимизируются процедуры, что помогает органам власти справляться с постоянно растущим объемом государственных услуг при уменьшении времени на их оказание, сообщил Андрей Киселев. По словам руководителя управления Владимира Кораблева, в первом полугодии 2016 года в электронном виде в управление поступило в 6 раз больше заявлений на регистрацию прав, чем за период с 1 июня по 31 декабря 2015 года, с момента начала приема документов в электронном виде. Руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблев. Если для управления электронное взаимодействие – это возможность сокращения степени участия государственных служащих в предоставлении услуг, то для заявителей – обеспечение их доступности, сокращение сроков стоимости. Источник информации – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
Праздник к нам приходит. Каждый год 22 августа отмечается День государственного флага России. В 1991 году на заседании Совета России было решено, что триколор – официальный флаг России. А 11 декабря 1993 года Борис Ельцин утвердил положение о госфлаге и 22 августа назначил официальным днем флага. В этот день подняли российский флаг на месте флага Советского Союза на здании Белого дома в Москве. Какой-либо достоверной информации о флагах России до 17-го столетия найдено не было. Первое появление отмечено при водружении на военном корабле «Орел». Все же официально триколор был введен Петром I. Именно после его постановления на торговых кораблях в обязательном порядке стали подымать бело-сине-красный флаг. При этом он сделал зарисовки флага. Петр сделал многое для создание символов России, в том числе создал эскиз. Но официальным флаг стал только в 1896 году. Министерство юстиции решило, что триколор должен стать официальным. В апреле 1918 года большевиками было принято решение о замене бело-сине-красного флага на красное знамя. И только уже в августе 1991 было отменено решение коммунистов, и историческое знамя вернулось на свое почетное место. Хотя этот столь важный день и не считается общим выходным днем, но все равно проходят различные мероприятия, праздничные шествия, постановочные флешмобы, молодежные встречи, концерты. Все же главная цель проводимых мероприятий – это объединение людей вокруг государственных ценностей.
На тему дня. В текущем году исполнилось 95 лет со дня крестьянского восстания в Западной Сибири. Эта тема стала приоритетной на традиционных краеведческих чтениях, проводимых Сладковским районным краеведческим музеем. Значительно расширил знания о тех трагических событиях участник чтений, научный сотрудник Ишимского историко-краеведческого музея Константин Сергеевич Иванов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хочу для вас провести некую сравнительную параллель между тремя наиболее крупными восстаниями, которые произошли в момент установления советской власти в нашей стране. Это Кронштадтский мятеж, ну знаете, да, Кронштадт – это военная база, находящиеся рядом с тогдашним Петроградом. Потом это было Тамбовское крестьянское восстание, которое охватило Тамбовскую территорию Тамбовской губернии. А почему именно Тамбовской губернии? Потому что там, в принципе, проходили схожие события с сибирской деревней. В Тамбовской области до сих пор считаются самые лучшие во всей Европе черноземы. То есть там слой чернозема, он в глубину, это просто парадокс, который обусловлен, конечно, не крестьянами, а течением геологических обстоятельств. Там слой чернозема в отдельных участках достигает 2 метра. Это абсолютный рекорд вообще для всей Европы. Этим обусловлено, что советская власть выкачивала оттуда зерно активно, вынуждена была это делать. И произошло это восстание, конечно, Западно-Сибирское крестьянское восстание. И вот в процессе исследования я постарался сравнить. Для начала скажу, с какими проблемами я столкнулся. Конечно, очень многие цифры, они довольно-таки условные. И они не являются 100% истиной, потому что что-то засекречено, что-то было засекречено тогда и никогда уже не станет правдой, что-то первоначально в данных искажалось. Так или иначе, вот посмотрите на очень интересные данные. Кронштадтский мятеж имеет такую особенность, что это восстала фаза, она сама по себе определенная, плюс там было огромное количество вооружения, то есть 140 орудий и более 100 пулеметов. Когда подавляли кронштадтский мятеж, применяли даже 25 самолетов. Поскольку бой был сам скоротичный, то, в принципе, соотношение штурмующих красноармейцев и восставших было как примерно 1:2. Обусловлено это было тем, что практически всех пленных комсостав кронштадтской базы его потом расстреляли. При подавлении Тамбовского восстания были применены не только самолеты, но еще и бронеавтомобили и так называемые химические отряды. Ну, я думаю, вы все помните, да, что Тухачевского всегда ругали, ругают и будут ругать за то, что он применил химическое оружие против собственного населения в Тамбовской области. Там описываются такие случаи, когда, допустим, отряд повстанцев переходил из деревни в густой лес. Что делали? Эти леса начинали химическими снарядами обстреливать. Но тамбовских крестьян, как ни странно, спасали тамбовские же черноземы. Химические снаряды 76-миллиметровые, они падали в чернозем, и хлор оставался там. И тогда именно, почему написано не химические снаряды, а химические отряды, потом применили другую тактику. Вставали с поветренной стороны и открывали напротив этого леса баллоны с хлором. И вот это зеленое облако шло в этот лес, но поскольку хлор, он тяжелее воздуха, то спрятаться от него в окопах, ямах, блиндажах, схронах, которые были у тамбовских крестьян, было невозможно. И вот после этого, как правило, туда заходили красноармейцы, причем красноармейцы имели интересную особенность, это были либо латыши, либо китайцы, и собирали, как правило, оружие у погибших русских крестьян. Причем описываются случаи, когда люди хотели сделать глоток воздуха, нижний слой над землей закрыт. И описывается случай, когда в один лес зашли, а там полным-полно было крестьян, которые, они задыхаясь, люди пытались залезть из-за дерева и в такой позе умерли. И вот они вот так вот и стояли. Соотношение потерь, заметьте, на одного красноармейца приходилось всего 3 погибших восставших. Почему? Потому что в Тамбове восставшие, в свою очередь, захватили склады Южного фронта. Это было, ну, представляете, склады армейской группировки. Поэтому у восставших в Тамбовской области с оружием не было вообще никаких проблем. Даже был избыток, и множество дополнительных схронов там обнаружили до сих пор. И наоборот, вот западно-сибирское крестьянское восстание, которое охватило территорию, очень обширное, сопоставимое с половиной Европы. Обратите внимание, насколько мало было оружия. То есть считается, 4 орудия, это как раз, которые захватили в Петропавловске, причем орудия эти толком не постреляли, потому что к ним расчеты так и не нашли. Всего около 11 пулеметов. Ну, количество восставших — это сложная тема, оно, пусть это будет 100 тысяч примерно. И вот обратите внимание, что красноармейцы, коммунисты, советские работники, их потери были больше, чем в 2 предыдущих восстаниях вместе взятых. То есть если там приблизительно обошлось в 6,5-7 тысяч, то здесь уже обошлось в 10 тысяч погибших красноармейцев и советских работников. Но при этом обратите внимание, вот цифры, соотношение потерь и соотношение на одного красноармейца, сколько погибло восставших, колеблется в отдельных уездах в Сибири от цифры 1 к 4 до цифры 1 к 10. То есть, по сути, если разобраться, то боев как таковых в Западной Сибири не было. Это был просто, по сути, убой. Чтобы вы поняли, крестьянам всегда свойственно какое мышление? Коллективное, да? Крестьяне, они привыкли миром, обществом все делать, все вместе решать, собираться, обсуждать. И точно так же крестьянская психология сработала во время западно-сибирского крестьянского восстания. Что произошло? Восстали буквально 5-6 человек, а остальные рассуждают как? А что, все пойдут, а я не пойду? Вот у него винтовка есть, а у меня винтовки нету, все мужики пойдут, а я здесь останусь, что ли, с ребятишками, с бабами? Рассуждали так. И поэтому те, у кого оружия не было, они брали подручный инструмент рабочий, хотя, естественно, все понимали, что даже в условиях 21 года это, конечно, не оружие, не шли. Как правило, все решали пулеметы. Пулемет «Максим» на тот момент, да, скорострельный, 600 выстрелов в минуту. Проблем у красноармейцев с боеприпасами не было по одной простой причине. Они удержали за собой железнодорожную ветку, которая постоянно подвозила боеприпасы. И вот описывается так, что когда открывали пальбу из пулеметов, допустим, могло из одной избы выскочить 20 мужиков, а из другой избы 30 мужиков. Естественно, этих мужиков тут же ложили у этих изб из пулеметов. И были такие случаи, когда, допустим, многие деревни брали, погибало по 100, 150, 200 восставших, и при этом не погибал ни один красноармеец. Но если все-таки нам выяснять, откуда вообще восставшие могли все-таки оружие взять, ведь территория была охвачена обширное восстание, хоть оно и не было организовано. Интересная сравнительная параллель. Если первым, вы помните, да, Антонов был руководителем в Тамбове, да, в кронштадтском мятеже это был совет кронштадтских офицеров, то в западно-сибирском, у западно-сибирского крестьянского восстания как таковых единого руководства не было. То есть это был больше такой импульсивное выступление. Так вот, откуда могли взять восставшие оружие? Как ни странно, в Сибири на тот момент было огнестрельное оружие. Самое распространенное была винтовка Мосина из нарезного оружия. Откуда она могла вообще взяться крестьян? Все было просто. Колчаковский армия как в одну сторону, так и во вторую фронт проходил. И многие крестьяне из колчаковской армии дезертировали. Дезертировали, как правило, после двух вещей. После того, как получали шинель и ботинки, и после того, как получали винтовку. Почему? Рассуждали так. Тут срабатывала просто сибирская хозяйственность. Ну, ботинки с сапогами всем нужны. Кстати, очень часто потом, уже когда в 1937 году репрессии проводились в стране, дело в том, что когда Колчак проиграл, списки, мобилизационные колчаковские списки по деревням, они попали в красным. И получается, что многие солдаты, которые были мобилизованы, получали сапоги с винтовкой и избегали в первую же ночь. В списках-то их потом в 1937 году к ним отнеслись как к пособникам колчаковцев. И вот отсюда-то очень большое количество расстрелянных отпускников потом. Мужчин пошло как раз призывного возраста, призывного в 19-20 году, когда колчаковскую армию призывали. Вообще винтовка Мосина имеет интересную особенность в том, что многие винтовки Мосина на тот момент были произведены не в России. Первую мировую русская армия захлебывалась от нехватки вооружения, и многие винтовки были заказаны в США. Но интересная вещь произошла. Мы вышли из войны, а американский заказ остался. Но американцы, как в принципе капиталисты, и неплохие предприниматели, они что сделали? Ну, это, кстати, отражает хорошо их менталитет и их честность. Они винтовки, которые были уже оплачены из казны Российской империи золотом, они еще раз за золото Российской империи русские винтовки продали же Колчаку. Причем самое интересное, что это были винтовки, которые выпускались на заводах, которые производили до этого коляски, велосипеды, чайники и так далее. То есть представьте, на этих заводах абсолютно ничего не знали, что такое технологический процесс. И эти винтовки были наихудшего качества. Кстати, это одна из причин поражения колчаковцев. Отвратительное вооружение. Как ни странно, колчаковцы были вооружены гораздо хуже красноармейцев. Потом вот колчаковцев поставляли вот такой редкий экземпляр. Англия, винтовка, самая распространенная английская винтовка Первой мировой, точно так же у части восставших находились на руках такие винтовки. Англичане рассуждали точно так же, как американцы. Первая мировая закончилась, у нас осталось оружие, кому его продать? Не должно же оно просто так лежать на складе, мы отдали за него деньги. И тут как раз в России началась гражданская война, и почему бы на этой войне нам не сделать деньги, причем деньги большие. Причем рассуждали так не только американцы, рассуждали так и японцы. Вот, допустим, винтовки Айсака. Японцы поставили в армию Колчака немного ни мало, от 30 до 40 тысяч подобных винтовок. Наживали все. Вот даже французы и то умудрились поставить колчаковцам оружие, кстати, отчасти растеклось по деревням. Причем сами колчаковцы потом вынуждены были признать, что то оружие, которое поставили французы, оно было уже списано с вооружения французской армии еще во время Первой мировой войны. То есть французы заведомо неисправное оружие, назвав Колчака своим союзником и взяв с него золото, поставили ему это неисправное оружие. Спрашивается, откуда были берданки? Дело в том, что перед Первой мировой министр Сухомлинов решил, что винтовку бердана пора снимать с вооружения русской армии, и чтобы она принесла пользу, ну, нашему народу, ее разослали по окраинам. То есть ее часть в Азию, часть на Кавказ, часть в Сибирь, часть на Дальний Восток, как правило, раздавали местному русскоязычному населению. Она использовалась для охоты, и вот когда, собственно говоря, восстание началось, активно еще вот применялись и берданки. Ну и скажу сразу об огневом превосходстве Красной Армии. Пулемет Шоша, он у всех оружейников мира получил как категорию самый худший пулемет 20 века, самый худший, самый ненадежный. Французы этот самый худший пулемет точно так же расчетом за натуральное золото продавали Колчак. Потом эти же уже пулеметы попали к красным частям в Сибири. И от этих красных частей, поскольку красноармейцы, особенно вот в Яковском районе, много красноармейцев перешло, у восставших даже на руках вот были вот такие вот экземпляры. Конечно, вот стандартный пулемет «Максим». Скажу сразу, что у отряда Петра Шевченко на руках было обнаружено не менее 4 таких пулеметов и около 10 тысяч патронов к ним разгромленного. Но скажу сразу, что вообще норма тогда расходов боеприпасов в те времена была вот такой пулемет, он мог поглотить в день от 2 до 10 тысяч патронов. То есть теоретически, даже если бы у восставших было бы достаточно огнестрельного оружия на руках, они бы все равно через 1-2 недели бы остались без боеприпасов. Кстати, вот именно отсутствием боеприпасов, особенно у восставших, объясняется, а не их какой-то там зверской жестокостью и так далее, а то изображают восставшие, вот такие звери брали, пешнями тыкали, били топорами. Тогда все оказывается просто. Каждый патрон у восставших был на вес золота. И поэтому-то захваченных в плен советских работников, взятых, их убивали холодным оружием, а не расстреливали. Была катастрофическая нехватка боеприпасов.
Как мы помним, еще в конце 60-х, сразу после завершения работы над «Кавказской пленницей», Гайдай собирался перенести на экран прозу Михаила Булгакова, его пьесу «Бег». По ряду причин эта затея не удалась, и «Бег» экранизировали другие. Однако в начале 70-х Гайдай вновь вернулся к идее экранизации Булгакова. Только на этот раз речь уже шла о комедии, пьесе «Иван Васильевич». Ее сюжет вращался вокруг того, как несколько столичных жителей с помощью машины времени, изобретенной талантливым мастером-самоучкой, перенеслись в эпоху Ивана Грозного, а сам царь оказался в веке 20-м. В конце лета 1971 года Владлен Бахнов и Леонид Гайдай подали заявку на сценарий, которая была тут же принята. Осенью сценарий был уже написан и принят сценарно-редакционной коллегией. В начале декабря Гайдай и Бахнов засели за режиссерский сценарий. Эта работа продолжалась до января 1972 года, после чего
чего сценарий был отправлен в комитет по кинематографии. 3 февраля оттуда пришел ответ, что сценарий в целом принимается, но в него необходимо внести некоторые поправки. В частности, от авторов требовалось, чтобы они перенесли место действия из Московского Кремля на другую территорию. Кроме этого, в отзыве говорилось следующее. Экскурс в прошлое не должен иметь конкретно исторический характер. Сюжет не следует адресовать определенным историческим лицам. В соответствии с замыслом и жанром произведения, эпизоды, в которых воспроизводится прошлое, должны приобрести более условные, приблизительные черты, не относящиеся прямо к Ивану Грозному и его эпохе. Это будет вполне совпадать с поставленной художественной задачей. Прошлое возникает не как точный исторический эпизод, а является фантазией изобретателя машины времени. В сценарии немало интересной выдумки, однако необходимо предостеречь авторов от излишнего комикования. Далее события развивались следующим образом. 8 марта с авторами сценария был подписан договор. 21 марта сценарий запущен в режиссерскую разработку. 24 мая утвержден. После этого началось комплектование съемочной группы, строительство декораций, подбор актеров и так далее. Кстати, незадолго до этого к Гайдаю обратился Эльдар Рязанов с предложением взять у него постановку современной советско-итальянской кинокомедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Этот фильм должен был сниматься в жанре эксцентрики, чего Рязанов никогда раньше не делал. Гайдай же в этом деле был настоящий ас. Но Леонид Иович отказался от лестного предложения. В случае согласия ему светила поездка в Италию и предпочел продолжить работу над Иван Васильевичем. В качестве своих помощников в работе над фильмом Гайдай выбрал людей, с которыми работал еще над 12 стульями. Оператором взяли Сергея Полуянова. Вторым оператором был новичок в группе Виталий Абрамов. Художником Евгения Куманькова, звукооператором Раису Моргачеву, композитором Александра Зацепина, директором Ашкенази. С актерами была похожая ситуация. Гайдай намеревался работать с теми, кого давно знал, но планы пришлось подкорректировать. Например, на главную роль царя Ивана Грозного и Бунши он собирался пригласить Юрия Никулина. Однако у того был слишком плотный график гастролей в цирке, и добиться разрешения у Союз Госцирка, чтобы его освободили, так и не удалось. Гайдай очень сильно переживал по этому поводу, но поделать ничего не мог. Пришлось искать другого исполнителя. Им стал актер театра имени Вахтангова Юрий Яковлев, с которым до этого Гайдай никогда еще не работал. Он выиграл спор у Евгения Лебедева. На роль Жоржа Милославского было два главных претендента. Уже знакомый Гайдаю Андрей Миронов и Леонид Куравлев, с которым режиссеру работать до этого не доводилось. В споре победил Куравлев. Другие актеры, ни разу до этого не снимавшиеся у Гайдая и успешно прошедшие пробы. Наталья Кустинская, Пасия Якина, Нина Маслова, царица, она выиграла спор у Натальи Гундаревой, Подшивалов, лейтенант милиции Кольцов, Гурзо, медсестра и другие. Тех актеров, кому уже доводилось работать с корифеем комедии, было большинство. Среди них Александр Демьяненко, Шурик Тимофеев, Михаил Пуговкин, режиссер Якин, Савелий Краморов, Дияк Феофан, Наталья Селезнева, жена Тимофеева Зина, Наталья Белогородцева-Крачковская, жена Бунши Ульяна Андреевна, Владимир Этуш, Шпак, Сергей Филиппов, посол, Владимир Уральский, милиционер, Эдуард Бредун, спекулянт в магазине. 6 июня 1972 года худсовет утвердил пробы актеров на главные роли. 21 июня начался подготовительный период, который продолжался до конца августа. Съемки фильма начались 26 августа с экспедиции в Ростов-Ярославский, где снимались натурные эпизоды. Погоня за демонами по Кремлю, народ у стен Кремля, отправление войска на войну. Съемки в Ростове-Ярославском продлились ровно неделю, до 2 сентября, после чего группа вернулась в Москву. Здесь до 17 сентября тоже снималась натура. Проезды по улицам города скорой помощи и милицейской Волги. Панорама города с высоты птичьего полета, когда царь восторженно произносит «ляпота», звонки из телефонной будки Жоржа Милославского и подруги Якина. Проезд Якина по городу в ЗИС-110, тот самый автомобиль, который снимался и в «Бриллиантовой руке». Пробежка Шурика по радиомагазинам, Шурик и Бунша во дворе дома, погоня у подъезда. В эти же дни снимался эпизод, когда жена Бунши, увидев на соседнем балконе царя Ивана Грозного, спутала его со своим супругом. Съемки этого эпизода едва не завершились трагедией, а произошло вот что. По сценарию героини Натальи Крачковской надо было перелезть с одного балкона на другой, чтобы догнать ускользнувшего мужа. Но актриса, которая страдала жуткой агрофобией,
фобией, боязнью высоты, отказалась исполнять трюк с перелезанием. Тогда, чтобы заставить ее сделать это, Гайдай пошел на хитрость. Он сказал, что внизу будет расположена специальная люлька с людьми, которые будут страховать актрису. На самом деле никакой люльки внизу не было. Просто Гайдай рассчитывал на то, что высотобоязненная актриса испугается смотреть вниз и не заметит подвоха. Но вышло иначе. Крачковская, перелезая через перила, все-таки глянула вниз и, не обнаружив никакой страховки, от страха чуть не рухнула вниз. К счастью, находившиеся рядом люди успели подхватить ее уже соскальзывающее с балкона тело и втащить обратно. Поэтому эпизод с перелезанием в картину так и не вошел. 17 сентября натурные съемки были завершены, и группа в течение почти 2 недель находилась в вынужденном простое, ждала, когда будут готовы павильонные декорации. Эта работа требовала от декораторов дополнительных усилий, поскольку им предстояло воздвигнуть в одном павильоне целый комплекс, в который должно было войти сразу 16 объектов, 10 современных и 6 палат Ивана Грозного. Квартира Шурика, комната, где стояла машина времени, зал и кухня, квартира Шпака, лестничная площадка. Кстати, ее в эти же дни использовали для съемок еще одной кинокомедии «Большая перемена». Стоматологический кабинет, площадка подъезда на первом этаже, лифт, в нем должен был застрять Иван Грозный, царская зала, трапезная, зал для приемов и так далее. Весь этот комплекс разместился на площади в 1428 квадратных метров. Павильонные съемки начались 2 октября с эпизодов в квартире Шурика. Съемки шли весьма успешно, и в октябре было всего лишь 2 дня простоя. 5 октября на съемочную площадку не явился Александр Демьяненко. 12 октября заболел Юрий Яковлев. В ноябре простоев не было. В декабре вновь 2. 6 и 8 декабря был болен Юрий Яковлев. Между тем, закончившийся 1972 год отметился самым низким количеством комедий. Всего 4. Но именно этот год подарил нашему кинематографу суперкомедию «Джентльмены удачи» Александра Серова и Георгия Данелии. Фильм занял в прокате 1 место, собрав 65,2 миллиона зрителей. 2 место среди кинокомедий занял фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники», который по сборам отстал от лидера больше чем вдвое, собрал 31,5 миллионов. Но вернемся к фильму Леонида Гайдая. 1973 год начался неудачно. 4 января Гайдай заболел. К счастью, недуг продлился всего лишь 2 дня, и уже 6 января съемки Ивана Васильевича возобновились. За неделю удалось отснять последние эпизоды, и с 15 января начался монтаж фильма. Правда, в 20-х числах марта один эпизод фильма пришлось доснимать из-за брака пленки, где Зина на берегу моря поет песню «С любовью встретиться» или «Звенит январская вьюга». Эпизод снимался 22-23 марта в Ялте. 12 апреля фильм «Иван Васильевич меняет профессию» был сдан Генеральной дирекции Мосфильма. Оценив картину положительно, дирекция потребовала внести в него некоторые поправки. В частности, надо было сократить следующие эпизоды – погоню за Жоржем Милославским. В фильме осталось только ее начало, когда Жорж удирает от милиции, облачившись во врачебный халат. Пребывание царя в квартире Тимофеева. Изъяли эпизод, где Иван Грозный жарит на кухне котлеты. Забавы Жоржа в царских палатах. Разговор в телефонной будке, улицы Москвы и другие. Были изъяты некоторые фразы, звучащие из уст героев. Так, в эпизоде приема послов Бунша восклицал «Мир и дружба». Но в окончательном варианте он произносит другую фразу «Гитлер капут». В эпизоде «Трапеза» тот же Бунша спрашивал, за чей счет этот банкет, кто оплачивает это обилие. На что следовал ответ «Народ, ваше величество». В итоге последнюю фразу изъяли, заменив ее более лояльной. Во всяком случае, не мы. В другом эпизоде опять с участием Бунши, когда он удивленно спрашивает, что за репертуар у вас дальше шло. «Соберите завтра творческую интеллигенцию. Я вами займусь». Эту концовку тоже изъяли. В общей сложности фильм был обрезан на 177 метров пленки. 10 мая отдел контроля за кинорепертуаром разрешил фильм к прокату на территории Советского Союза. 13 июня фильму была присуждена первая группа по оплате. За это решение проголосовало 22 человека, чего ранее с фильмами Гайдая не наблюдалось. Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в прокат 21 сентября 1973 года и принес Леониду Гайдаю новый оглушительный триумф. 3 место в прокате – 60,7
0,7 миллиона зрителей. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.